профессионал.
Здравствуйте, Никита. Да, мы уже в эфире, мы рады приветствовать у нас в гостях, в нашей студии и литературного критика, переводчика, публициста Никиту Елисеева.
Здравствуйте. Библиографа Российской национальной библиотеки. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, здравствуйте, что вы к нам пришли в этот день. Сегодня, кстати, нам ровно год в эфире, вы у нас второй раз, и это приятно, когда к нам приходят наши собеседники не один и не два, и мы уверены, что это не последний раз.
Мне тоже приятно.
Да, ну сегодня у нас тема встречи, именно презентация книги. Музей, конечно, в музее Анны Ахматовой, Фонтанном
доме.
Вот
сюда.
Сегодня в 18:30 будет представлена книга Себастьяна Хафнера «История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха». Именно как раз в вашем переводе. Она издана издательством Ивана Лимбаха вот в 2016 году. И, собственно, как сегодня будет происходить вот эта презентация книги? То есть она уже, я посмотрела,
спасибо,
она сейчас продается уже в интернете.
Да, да, да. Ну, во-первых, я должен сказать, что очень много для этой книги сделала редактор Галина Снежинская, великолепный переводчик. Очень она мне помогла редактировать ее. И другой редактор, замечательный редактор Игорь Булатовский. Вы знаете, я странно так начну свое выступление о книге Себастьяна Хафнера. Я начну его с некой новости, которая, понятно, почему не попала сюда, потому что кто же это заметит. Сегодня будут хоронить замечательного человека, одного из создателей, самиздата в Ленинграде, руководителя, редактора андерграундного журнала «Обводный канал» в 70-е годы, друга поэта Кривулина, Сергея Стратановского и Кирилла Бутырина. Mm-hmm. Поскольку речь вот в этой книге идет о интеллигенте, который пытается быть свободным в становящемся тоталитарном обществе, в обществе немецкого нацизма, то я думаю, что надо сказать о том, что сегодня умер интеллигент, старавшийся быть свободным в другом тоталитаризме советском. Тем более, что их, в общем, забывают. А они-то и были тогда героями. Антигероями были совсем другие, о которых мы говорить не будем. Номена сунт одиозе. Но имена не называются, но сапиенти сант, сад понимающий поймет. Значит, теперь об этой книге. Это книга очень интересного человека, Себастьяна Хафнера. Это его псевдоним, настоящий имя Раймунд Прецель. Он стал очень видным немецким публицистом и историком в 50-е, 60-е, 70-е и 80-е годы 20 века. В 1938 году, будучи совсем молодым человеком, 31 год, в 1938 году он эмигрировал из нацистской Германии, поскольку он был настоящим пруссаком. Вы его, в общем, фотографию видели, да, и в юности, и в старости. Это типичный пруссак. И можно даже... Вот он, юный. Mm-hmm. А сейчас будет пожилой. Вот, не знаю, покажет, нет?
Да, секунду.
Вот. То есть это настоящий... Вот он. То есть это настоящий пруссак. И в качестве настоящего пруссака, который любил свою страну, Пруссию, законническую, веротерпимую, толерантную, в принципе, многонациональную, потому что классик немецкой и прусской литературы Теодор Фонтане, потомок французских гугенотов, великий немецкий рисовальщик Даниэль Холодовский, поляк. То есть это многонациональная страна. Ему было не вмочь смотреть на то, что делают с его страной ксенофобы, националисты, немецкие нацисты. Ему было это отвратительно. И люди, которые...
Мы поговорим о нем, конечно же, но вот у меня первый вопрос был простой. Пока мы далеко не ушли в биографию этого человека, как вы познакомились с ним? Вот лично вы.
Лично я.
Да, когда вы взяли эту мысль...
Это история такая, ну, тоже долгая будет. Впервые я познакомился с ним... Ну, с ним я лично не познакомился, хотя он еще был тогда жив. Это был 1900... Если не ошибаюсь, 84-й год. Я тогда... работал в публичной библиотеке в отделе систематизации книг и пропускал, ну, систематизировал, долго объяснять, неважно. В общем, через мои руки, глаза и голову шли книги, которые направлялись в спецхран, которые можно было читать только по специальному разрешению.
Ну, то есть вы в этом смысле человек счастливый, да. Потому что немногим давалось это.
Ну, в чем-то счастливый. Счастье в гуманитарной области всегда связано и с несчастьем, это согласитесь.
Понятно,
вот, ощущение того, что я имею что-то, чего лишен другой, по какому праву, оно тоже угнетало душу. Я не гордился тем, что я вот такой. Для меня это был источник некоего стыда. Вот. Но, тем не менее, мне попала в руки книга Себастьяна Хафнера «Имшат ин дер Гешихте», «В тени истории». Это был сборник его эссе исторических. Я был потрясен его эссе о кронштадтском восстании и Парижской коммуне. Я еще тогда не слышал песню Юрия Борисова, которую исполнял Агафонов. «Перед пушками, как на парад, встали те, кто у Зимнего выжил, расстреляли мятежный Кронштадт, как когда-то коммуну в Париже». И впервые я познакомился с тем, что, в общем, лежало на поверхности, что на самом деле, если непредвзято посмотреть на Кронштадтское восстание и на Парижскую коммуну, то, разумеется, Кронштадтское восстание 21 года ближе всего именно к Парижской коммуне. Угу. Вот, я был потрясен тем, что этот парадокс на самом деле лежит на поверхности. Вот, он меня заинтересовал потом, уже в перестройку, позже перестройки, уже в жирные нулевые, в 2002 году. Я в силу разных причин оказался в Веймаре в отпуске и зашел в книжный магазин и увидел Гешихте Айнес Дойчен. И увидел Хафнера, и увидел его фотографию молодого. А я видел его фотографию пожилого. И я подумал, как интересно меняется лицо человека. Оно остается красивым, но как вот в нем появляется все то, что он, ну, пережил, перестрадал, передумал, как это другое лицо, в общем, а тоже. И я взял вот это он молодой, вот это он старый. Да?
Действительно, да, человек, вот, то есть он если не знает, что вроде это один и тот же человек.
Да, то есть, но он тут же.
Но мне кажется, все равно взгляд умный.
Да, и... да. И я взял эту книгу.
И благородный.
И стал, да. Ну, он, вот тот хороший пруссак, понимаете, вот благородный.
Нет, видно,
вот.
Да.
Вот тот, для которого, естественно, введенная в прусскую армию Фридрихом II ответ на приказ. Я воль. Что значит я воль? Это не просто да, это да с удовольствием. То есть пошел, взял эту высотку и погиб.
32 года назад вы стали постепенно идти к этой истории.
Да,
84-й,
и я в 2002-м схватил эту книгу, стал читать, сразу был восхищен ей, кроме всего прочего, языком. Он блестящий журналист. Блестящий журналист, который не хотел стать журналистом. Судя по всему, он хотел быть поэтом. Он читал сложных немецких поэтов, Рильке, Гофмансталя. И вот это вот, то есть, вот, как сказать, он много думал, читал серьезные книги. И вот это вот сочетание хорошей мысли, которую нужно нормально, кратко, ясно, лаконично, афористично донести до самой широкой аудитории, делает его стиль просто замечательным. Его очень легко переводить. Вот, очень легко и хорошо. То есть ты, знаете, как говорил Пушкин, великое счастье следовать за мыслью умного человека. Вот это то же самое. То есть ты следуешь за мыслью умного человека. Я его начал переводить, и тут вот начинается некоторое... Тут мне надо, наконец, забыть о себе, да? Хотя великий русский писатель Тургенев и говорил, о многом человек говорит с интересом, но только о себе с удовольствием. Все-таки надо это прекратить и начать говорить о Хафнере.
Я вольный.
Но вы начали переводить просто для себя, или
да,
вы понимали, что...
Да, сначала для себя просто. Угу. А потом я понял, что это надо прочесть, потому что чем больше я переводил, тем больше мороз у меня шел по коже, тем больше все то, что описывал Хафнер о Веймарской Германии, в которой демократическая революция на время победила, не смогла в силу разных причин завоевать популярность у широкого населения. Веймарской Германии, в которой разразилась, он все это описывает. Веймарской Германии, в которой осталась память о проигранной войне, правда, горячей, а не холодной, но в которой мы почти победили. И если бы не эти проклятые демократы, то все было бы нормально. А Веймарской Германии, в которой разразилась жуткая инфляция, жуткая совершенно, и в которой это потрясающее место у Хафнера, когда он пишет, что на самом деле вот именно это ударило по психологии прежних немцев. Потому что прежде богатство, оно ассоциировалось у немцев с солидностью, с житейским опытом, с образованностью, с чем-то вот таким, с трудолюбием. И вдруг в период инфляции на сцену вырвались молодые богачи, вчерашние гимназисты, а может быть даже и гимназисты, которые просто рисковали, у которых был и Гродский, которые знали, вот сюда надо вложить, отсюда вынуть, то перекупить, и которые, главное, потому что прежде богатство было в чем? В осторожности, бережливости. А сейчас, если у них появлялись деньги, они или закупали валюту, или швыряли их направо и налево. Потому что они показывали, что они богаты. И я, значит, читал про всех этих лихих ребят. И я думал, господи, Себастьян.
Как это похоже.
Нет, я думал, Себастьян, когда же ты напишешь в малиновых пиджаках?
Ну вот я и говорю.
Вот. Да. Нет, не написал. Опять же, в Веймарской Германии, в которой вот появляется вот этот жуткий национализм, который растет с каждым годом. Обиды за поражение. Рассерженность демократов, которые обещали хорошую жизнь, а хорошей жизни не получилось. Воспоминания о прежней державе. И вот, это ощущение того, что можно рискнуть. Что можно вот бросить карту и выиграть весь мир. Вот. И вплоть до мелочей. Например, он описывает спортивную горячку, от которой пришли в восторг все партии Германии от левых до правых. Левые, потому что они думали, что национализм таким образом, национализм, милитаризм таким образом вольется, сублимируется в спортивные формы, а правые совершенно справедливо понимали, что вот это наши победили, что мы вот выходим с флагами не прежней, не этой вот гнусной Веймарской республики, а с флагами прежнего Кайзеровского рейха, что это как раз вот подпитывает вот эту вот страшную
Никита,
гидру.
Скажите,
и,
пожалуйста.
Наконец, само начало нацизма и самая главная тема этой книги – интеллигент, причем не просто интеллигент, а образованный юрист. Человек, для которого закон – это прежде всего. Он оказывается в государстве, в общем, парадоксальным. Потому что государство должно держаться законом. Который, в принципе, для которого закон – это некое средство. Он меняет, может не соблюдать законы. Пожалуйста. Он некоторое время работал в Верховном апелляционном суде Пруссии. И он говорил, что, опять же, внезапно вместо старых, опытных юристов, то он начинает задавать какой-то полуграмотный, значит, я, к сожалению, сейчас не могу назвать эту должность немецкую, который просто член партии, и который иногда лепит, прошу прощения за жаргон, такое, что юристы ему говорят, простите, по статье закона Гражданского кодекса вот это немножко, это все ровно наоборот. И тогда он или говорит, о, черт, перемешал. Ну да, конечно, это ровно наоборот. Вот. Или он расправляет плечи, начинает рассказывать про народную гомогенность, про то, что существует государственная целесообразность. И вообще положите этот ваш гражданский кодекс к себе, прошу прощения, под пятую точку.
Конституцию.
Да. Вот. И спокойно поймите, что есть нечто большее, чем этот вот гражданский кодекс. Какая конституция? Конституцию мы вообще не говорим. Гражданский кодекс. Вот положите его и спокойно слушайте про народную гомогенность. И, значит, он пишет, Хафнер, что старые юристы, которые на экзаменах по праву гражданскому за весь тот бред, который нес вот этот партиец, уже давно поставили бы ему двойку. Здесь сидят и, да, думают, да. Хорошо, хорошо.
Профессионал.
Вот специально для вас.
Спасибо.
Коля включил.
Это гениальная песня, абсолютно гениальная, очень мудрая. Я при всей при всех моих левых симпатиях эту белогвардейщину слушаю, ну, чуть ли не со слезами на глазах. Ее, кстати, ее написал тоже деятель андерграундной культуры Юрий Борисов, человек совершенно фантастической и удивительной биографии, абсолютно нищий, сидевший два раза, вот, писавший такие гениальные песни и умерший, по-моему, в году 90-м, когда его диски уже стали выходить за границей. То есть он опять вот победитель не получает ничего.
Это отдельная тема, я думаю, что...
Да, потом, да. Как-то про Юрия Борисова.
Да, мы сейчас пока говорим про книгу
Хафнера, да.
Да, «История одного немца». Сегодня презентация в музее Анны Ахматовой. И я вот стала читать, уже на Озоне продается книга, и есть уже отзывы первых читателей. Вот пишут, книга Себастьяна Хафнера — это попытка объяснить себе самому и окружающим, как мы дошли до жизни такой, как его страна, его народ, из которого он вышел, с которым связан, оказались на грани вселенской катастрофы. Сегодня, на фоне событий, происходящих в России и соседних странах, этот опыт кажется бесценным и пугающим одновременно.
Это комментарии
хотя,
такие?
Хотя давно известно, что история учит тому, что ничему не учит, хочется надеяться, что этот опыт не пройдет бесследно. Понимаешь?
Вот последнюю мысль, хорошо. Проверим на Никите.
Да, вот,
этот опыт, он будет услышан, он будет воспринят.
Понимаете, в чем дело? Кроме этой книжки... Ну, в общем, как сказать, история, ну, существует по каким-то своим законам, которые нам понять пока еще очень трудно, потому что она связана с человеком, а человек самое сложное явление на Земле. Если верить Богу, самое сложное создание Бога. История — это вот продукт человека. Поэтому сложно. Но некие законы все-таки есть. Я сейчас скажу по-моему. Какие-то неприятные вещи, страшные вещи, а может быть, обнадеживающие. Судя по всему, в чем-то опыт пройдет не бесследно. Я думаю, даже не надеюсь, а думаю, что ужасы нацизма и ужасы сталинизма, двух этих страшных монстров 20 века, именно Россию минуют. Не только потому, что Россия уже пережила сталинизм, да? Не только поэтому. А еще вот почему. Потому что... давайте назовем вещь не своим именем. Авторитарный режим. Режим, подобный корпоративному строю Бенито Муссолини. Несомненно, будет пережит Россией. Да, по-моему, он уже ею и переживается. Потому что, собственно говоря, нацизм – это, так сказать, высшая стадия фашизма. Фашизм в его первом классическом виде у нашего дорогого товарища Бенито, вышедшего, кстати говоря, из рядов левого социалистического движения, видевшегося с Лениным на Циммервальде, во время Циммервальдской конференции. То есть интересный товарищ. Вот. Он, в принципе, он, конечно, гадкий строй. Ужасный, отвратительный. Тот строй, который описывает Хафнер, в котором, в общем... Вот. Но там, да, при Бенито существовали оппозиционные партии. При Бенито, которые даже выходили на выборы, ну, потому что что они там на этих выборах выиграют? Ну войдет кто-то. Ладно. Вот. При Бенито существовала оппозиционная пресса. Очень резкая, кстати, потому что, например, «Карьера де ла Сера» Курцио Малапарте публиковал такие репортажи с Восточного фронта и его окрестностей, что генерал-губернатор Польши Франк бился в истерике, писал Гитлеру, а Гитлер писал Муссолини, что вообще происходит. Этого мерзавца твоего приглашают в Авель, кормят олениной, кабаниной. Франк, интеллигентнейший человек, играет ему Шопена. Его, единственного из иностранных журналистов, ведут в гетто. А он что пишет? Что в гетто евреи как мухи мрут? Мы его для этого олениной кормили. То есть, как вы видите, корпоративный строй, несомненно, Россия переживет. И уже переживает. И опять же, судя по всему, это какая-то закономерность истории. Судя по всему, как не страшно это сказать. Но... Вот момент, назовем вещи, вот на этот раз назовем вещи своими именами. Момент пробуждение исторического сознания, социального, политического сознания народных масс в отсталой стране всегда чреват тем, что мы назовем корпоративным строем, вождизмом, ксенофобией, растущим национализмом, мощной пропагандой и агитацией. Это этим чревато. Ужасы нацизма и сталинизма нас минуют, потому что, кроме всего прочего, вот в другой своей замечательной книжке «Примечания к Гитлеру» уже пожилой Хафнер, в общем, очень хорошо показал, что все ужасы, которые появляются, абсолютно бесчеловечные, всегда связаны с войной. Вот если будет война, вот ужас настигнет. Но я более чем надеюсь и думаю, что война все-таки невозможна.
Никита Елисеев, прямой эфир интернет-канала «Фонтан Коэфс». Вот, собственно, нам наши пользователи подсказывают. Буквально несколько дней назад была лекция, чтение Александра Николаевича Сокурова с заголовком «Как рождается фашизм». И здесь выходит ваша книга, перевод Хафнера. Это совпадение.
Абсолютное.
Это совпадение. А,
или сейчас вот нужный момент, чтобы снова
вы как
об этом заговорить.
Да? Издание этой книги вот сейчас, осенью 16-го.
Ну, конечно, оно... Я опять о себе. Я страшно благодарен Себастьяну Хафнеру, что он так помог мне и всем нам, потому что, конечно, как сказал великий политик и достаточно жестокий человек, ну, Николай Ленин, Максиму Горькому, очень своевременная книга.
Тогда вопрос. А кто читатель этой книги? Вот смотрите, мне кажется, что те, кто с флагами в виде ленточек георгиевских стоят и приходят к Мариинскому дворцу поорать на тех, кто вспоминает 91-й год, а мы это видели 19 августа, они эту книжку читать не будут.
Ну, она же ведь, понимаете, она ведь, в общем, ну, а может, прочтут. Это, во-первых. Я не знаю, кто будет читать.
А надо?
В конце концов, есть же такое, ну, такая поговорка: врага надо знать в лицо. Да, может быть, кто-то захочет посмотреть в лицо врагу. Прочтет и подумает, что, может, это и не враг, а друг. Вот, кто его знает? Это первое. Второе. В основном-то ведь это, в общем, книжка написана для тех интеллигентов, которые, ну вот, оказались в пока еще корпоративном обществе, корпоративном строе. И, собственно, она вот для них и о них. Вот, как там существовать, да? Как остаться порядочным? Может эмигрировать, может остаться. Ну, тогда нужно выбирать норку, а может быть, заняться активной политикой. Но всегда нужно помнить, что как бы тяжесть ляжет тебе на плечи, и всегда надо помнить то, что было сказано в великом романе Юрия Осиповича Домбровского «Факультет ненужных вещей», который, кстати, чем-то напоминает историю одного немца, потому что, собственно говоря, тоже история интеллигента вот при тоталитаризме, как выстоять ему. И там, ну, такой несчастный, сломанный, очень талантливый человек, сексот НКВД, отец Андрей, который пишет работу о предательстве, по его мнению, не Иуды, а Петра, что интересно, или, во всяком случае, неизвестного апостола, внезапно говорит будущему сексоту, тоже человеку, который сломается, Корнилову, что говорит: а что такое предатель? Предатель — это ведь глубоко несчастный человек. Это человек, который взял груз не по силам. То есть нужно очень четко рассчитывать свои силы. То есть нужно понимать, что груз, если вы вот идете туда, допустим, что груз будет огромен, и что вы можете сломаться. Вот это надо учитывать. Лучше отойти.
Никита, скажите, это тяжелая книга? Ее в каком возрасте можно начинать читать? Давайте промаркируем ее, если вот есть такая задача.
С 16 лет она книга очень тяжелая, потому что она написана очень, я бы сказал, так изящно, как это ни странно. Прусаки, они, в общем, как это ни парадоксально, со всей их сухостью, они, в общем, офицеры. Они изящные. Это первое. То есть они вот Клейст изящный автор, Фонтана изящный автор. Вот. И второе. В общем, она кончается хэппи-эндом. И, в общем, когда ты читаешь, ты понимаешь, что он выстоит. Даже если он не эмигрирует, этот человек выстоит. Вот. Несмотря ни на что. И самое главное, почему ее легко читать, что у тебя же исторический опыт. И ты понимаешь, что в конечном-то счете Себастьян Хафнер выиграл. Это он вернулся в Германию. Это он стал ведущим публицистом и историком Бундесрепублик Дойчланд.
Ну вот я могу сказать, что в интернете уже эта книга под рубрикой «Бестселлер».
Уже сейчас.
Да, написано «Бестселлер. Мемуары зарубежных деятелей». Там искать, в этом направлении. А у меня вопрос к Никите. Скажите, пожалуйста, а вы все-таки с книгой познакомились, как мы поняли, в 2002 году. Сейчас 2016. Почему вот такой длинный путь прошла книга? Почему первая. Раньше не могли? Вот в 2014, например, в 2011 издать.
Сейчас все объясню. Значит, переводил я эту книжку 4 года, потому что я плохо знаю немецкий язык, несмотря на то, что вы спасибо назвали меня профессионалом. Легко читаемую книгу переводить, в принципе, тяжело, потому что, хочется не отстать от автора. Вот. Не хочется писать, он взял вилку, чтобы есть. Да, буквально.
В голову, да.
Да. Вот. Хочется как-то подбирать что-то интересное, да. Какими-то пословицами заменять русскими, немецкие пословицы, которые так понятны, но неважно. Вот, а в 2006 я ее окончил, да, 4 года, я 4, это 2002. Вот, а дальше, собственно, две вещи. Одна я уже говорил, еще раз скажу, потому что повторение иногда бывает полезным. Один издатель, которому я принес книгу, мне честно сказал, что, это антифашист, либерал, кто ее купит? То есть была некая, разумеется,
это на самом году.
Может, такая 10, позиция там, была. 8 лет. Может быть, в чем-то, кстати говоря, это даже неплохо. Я сейчас объясню почему. Потому что это нормально, интерес к побежденным. Да, то есть интересно посмотреть, какие они были, какие были генералы вермахта, какой был Манштейн, какой был Гудериан. Это вот то самое лицо врага. Конечно, это интересно. А эти победили, и неинтересно. Да? Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, доигрались с интересом к побежденным. Допрыгались. Но это уже другое дело. Это чисто идеологическая причина, которая, в принципе, не у всех играла такую важную роль. Была простая рыночная система. Эта книга в Германии была бестселлером, она вошла в топ-лист.
Когда она была издана в первый раз?
2002.
Тогда же, 2002.
Да.
А почему так долго?
Что долго?
Почему она не сдавалась раньше?
Я же вам начал рассказывать. Давайте скажу, почему она у нас долго не издавалась. А дальше возникали экономические проблемы. Издательство «Фишер», у него надо выкупить права. Значит, когда нашелся, спасибо, благодаря Алексею Наумову, благодаря Аркадию Блюмбауму, Арсению Рогинскому, когда нашелся издатель и главный директор издательства Ирина Кравцова и издатель Иван Лимбах, которые выкупили права у Самуэла Фишера, Самуэл был основатель этого издательства, лет 200 оно существует, а сейчас, наверное, какой-нибудь другой Фишер, а может и не Фишер. Вот он выкупил права, и все закрутилось. Но это нужно было найти, да? То есть это деньги и риск, потому что ты выкупишь, а книжка не продастся. А почему она была написана в 1939, а издана только в 2002, спустя 3 года после смерти Хафнера, целая история. Он приехал в 1938 в Великобританию, он стал устраиваться на работу, с трудом устроился в эмигрантской газете «Цайтунг», которая так и называлась «Цайтунг-газета». Стал там работать. Издатель посоветовал ему написать воспоминания. Какие воспоминания, мне 31 год. Он сказал, что ты много видел, да? Первую мировую революцию, инфляцию и все такое. Опиши. Он все это описывал по-немецки. Пока он это описывал по-немецки, он очень хорошо научился говорить, писать по-английски. Стал работать в «Обсервере» колумнистом одну минуточку и работал там до 52-го года. Вот. Он не дописал книжку, потому что он умный человек, очень умный. И видно было, что он понимал, что Вторая мировая разразится. Но по его расчетам, Вторая мировая, по-видимому, должна была разразиться в 1941-1942. По его расчетам. И он думал к этому времени окончить эту книгу, потому что в его плане там дело доходит до его эмиграции. Вот. А тут началась война, 1939 год. А у него немецкий паспорт. Его сажают, просто интернируют. И главный редактор «Обсервера», лорд Астер, который уже колумнист, он бегает по инстанциям, говорит: ребят, вы его еще в Германию вышлите, ему там сразу секим башка. Вот его выпустили там, он как гражданином стал Себастьяном Хафнером, опять же. Вот. И, собственно говоря, ну что такое? На Лондон сыплются немецкие бомбы с бомбардировщиков, заправленных бакинской нефтью, кстати. Потому что нефть, которая шла, ну, тоже это надо помнить. Вот, и вдруг англичане будут издавать книгу на немецком, немецкого эмигранта. Ну, что это такое? Ну, да, он сильно расстраивался, что Гитлер к власти пришел. Ну, спасибо ему большое. Значит, и она так и осталась лежать. И он ее не стал издавать. Ну, лежит и лежит, моя, так сказать, юношеское произведение, только своему сыну, по-моему, от первой жены. Кстати, об одной новости. Но он их всех содержал, он не такой был. Mm-hmm. Вот, значит, его сыну, Оливеру Прецелю, он говорил старшему, от англичанки, судя по...
Это ради которой он в Великобританию переехал.
Ну, в общем, да, судя по всему. Она там раз... Спасибо, что вы прочли. Она там аккуратно распалась на две героини. Это Чарли и Тедди. То есть она так аккуратно, он увел ее у англичанина все-таки. Вот, это значит, вот, он этому сыну, Оливеру Прецелю, говорил, что вот у меня есть роман. Я не хочу его публиковать, потому что это серьезный публицист, друг роман. Когда он умер, Оливер разбирал его архив и обнаружил вот эту книгу. И понял, что это и есть роман, потому что, опять-таки, он же пишет про тех, кто остался в Германии. Поэтому он или там... Или вот разбивает, как Тедди и Чарли, да?
Меняет имена,
меняет профессия. Там его отец видный педагог и, по-моему, замминистра просвещения при Веймарской республике. А там он юрист, да, и совсем другим занимается. То есть он меняет ситуацию, поэтому это роман такой реалистический. И подумал, да и издал. Причем эта книга настолько удивительна, что когда она вышла, многие германисты писали, что ну, не может молодой человек в 1938-1939 году писать такое, о чем позднее будет писать Ханна Аренд в «Исследовании тоталитаризма». Да?
То есть усомнились
в аутентичности. Подлинности. Но Оливер Прецель выиграл суд, потому что он подал на них в суд, он принес машинопись того времени на той машинке, на той бумаге, сказал, ну, ребят, ну, вообще, вот я сажусь за машинку старую, и, значит, это тук-тук-тук, ну, слушай, ну, несерьезно. Кроме того, он принес газету «Цайтунг» эмигрантскую, где указал не то, чтобы дословные совпадения, но те же мысли, и которые излагает в истории одного немца Хафнер, ну, в частности, такая мысль, которую он не устает проповедовать, что если западные державы полагают, что экономическое давление на Гитлера и подвластную ему страну хоть в чем-то его остановит, они глубоко ошибаются. Немцы привыкли голодать. Если они привыкли голодать, то они привыкли, ну, потому что голод был действительно, то они привыкли и чуточку не доедать. Более того, это экономическое давление вызовет еще большее сплочение вокруг Адольфа, потому что все поймут, как нас обижают.
Книга есть, была недописана до войны Первой мировой, но сейчас она издана.
Второй. Да.
Да, успевайте ее прочитать, второй мировой,
ну,
я
зачем
говорил.
Так? Вот, зачем номину сунт одиозу? Ну что вы правы? И сам, зачем?
Продолжим разговор сегодня на презентации. Во сколько старт?
18:30
в музее Ахматовой в Фонтанном доме. Это Никита Елисеев, и мы говорили о книге, которая называется очень
История
просто.
«История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха».
Спасибо вам огромное,
спасибо
за все, что
вам
вы делаете.
Спасибо. Да, и очень... спасибо Хафнеру. Хафнеру спасибо. Нам-то что?
Хафнеру спасибо. Большое спасибо.
Действительно, и как пишут, да, вот первые читатели, хорошо, если этот опыт не пройдет бесследно.
Да. Мы, не кстати, пройдет. Будем говорить про взаимоотношения современных политиков. У нас представители Министерства иностранных дел Норвегии будут прямо сейчас в прямом эфире.
Замглавы Министерства иностранных дел Норвегии следом за Никитой Елисеевым.
Следом
за Никитой.
Себе.
Спасибо
вам огромное,
Никита. Ну, спасибо.